страничку нашего гостя в Фейсбуке. Но процитировать это невозможно, вы же понимаете, дорогие друзья. Да, а рифмы-то нету. Андрей Орлов, он же Орлуша в нашей студии. Андрюш, привет.
Добрый день.
И действительно проанонсировал замечательно нашу сегодняшнюю встречу у себя в Фейсбуке. Пытаемся здесь перевести это на нормальный язык. Ну, скажи, получится как бы немножко
прозе. Ну, как-то если поменять строчки, это можно сказать так, что... А схожу-ка интервью дам эху я, потому что в воскресенье дождик делать нечего.
Ну, как бы, да, действительно, так оно и вышло. Вот он здесь. Дорогие друзья, я напомню, номер смс плюс 7-985-970-45-45 для ваших вопросов. Еще раз повторю, это Андрей Орлов в нашей студии. Андрей написал, подготовил...
Ну, многие знают просто как Орлушу, у меня же кличка со мной вместе живет такая.
Я, кстати, не знала происхождения, и это было чудесно. Я прочитала об этом совершенно случайно в интервью другому радио, узнала всю историю. Вот, ну, расскажи для наших.
Нет, но она у меня давняя история. Сначала у нас был такой Феликс Абрамович Нодель, учитель литературы, с которым у меня сложились сложные отношения. Один раз на внеклассном чтении он зачитал кусочек из «12 стульев» и...
Про
отца Фёдора, и там кончалась «Орлуша, Орлуша, большая ты стерва». И он зачитал это, глядя просто мне в глаза, и все на меня обернулись. С тех пор я был Орлушей, была нелюбимая кличка. А потом, уже в какие-то более взрослые годы, когда об этом в школьные годы все забылись, в общем-то, Гарик Сукачев меня так дружески стал называть «Орлуша». Ну, и на это обижаться было невозможно. И когда я уже решил заводить себе какой-то никнейм в интернете для полной анонимности, то пока все брали себе непонятные эти латинизированные, я решил, что «Орлуша» будет вполне нормальным мне никнейм. Ну, и так хорошо получилось, что я его сейчас могу и как сценический, и как уже как кличку использовать, она со мной ассоциируется. Потому что если бы меня звали 10 тысяч метров обалденного провода, то мне было сложнее объяснять, почему я Орлуша.
Ну, хотя бы этот псевдоним можно произнести, в отличие от псевдонима Антона Носика. И то спасибо, да?
Не знаю, по-английски вполне себе непонятное слово.
Невинное, да. А вот скажи мне, действительно, если уж мы начали со школы, с чего все начиналось, я помню, как Владимир Сорокин рассказывал, что его творчество, как бы творчество писателя Сорокина начиналось со школьных порнографических рассказов, поскольку у него был некий талант,
что, безусловно,
нет, он писал. И это был такой самиздат в школе. То есть Володя Сорокин писал порнографические рассказы, которые, вот, собственно, распространял среди собственных одноклассников по школе. А у тебя что было?
Я не знаю. Я в школе, в принципе, плохо учился. То есть я так больше... Меня больше привлекало прогуливание и просмотр фильма «Спартак», например, или какого-нибудь такого другого «Даки», чем любое обучение. Я человек, в принципе, не академический, то, что сейчас бы, может, назвали красивыми словами дислексик или аутист, поэтому это объясняет многим во время моих нынешних выступлений, почему я читаю по бумажкам, потому что у меня же... Я не мог никогда запомнить ни одного чужого стиха, а когда стал писать свои, память у меня не прибавилась, поэтому, в общем-то, я встречал много людей, которые больше моих стихов знают наизусть, чем я, потому что я знаю, может, два своих стиха наизусть.
Один из которых, который...
Вежливо переводится как «надоело».
Надоело или задолбало, даже можно так сказать. Хотя я понимаю, Андрей вот сейчас перед эфиром сказал, что он будет отмечать юбилей этого стихотворения.
Да, 10 лет в этом году. И самое смешное, что очень много из того, что в нем упоминается, и персоналей, и, в общем-то, таких социальных явлений всяких, они остались за 10 лет совершенно неизменными. То есть то же самое.
Ну, по сути, это такое безразмерное Ким Танго, которое в свое время сочинял Юлий Ким. Оно бесконечное. Это как будто...
А я видел сайт, на котором люди по две строчки дописывают.
Вот.
Там уже простыня на 3 километра.
Можно всю жизнь сочинять и из этого сделать отдельное литературное произведение. Ну, да, как такой Гаврилиад.
Хорошо, что я этим не увлекся, потому что есть сайты, которые называются тем же словом, где люди просто каждое утро пишут.
Но это как визитная карточка, наверное, да, для тебя, вот это стихотворение, которое так попало.
Скажем, одна из визитных карточек, потому что в последнее время у меня много и других есть уже, надеюсь, визитных карточек, потому что сейчас уже, ну что, за 10 лет уже изменилась, в общем-то, так поколенчески почти аудитория на следующее. И поэтому есть, встречаются люди, которые его к моему удовольствию не слышали, читают меня по другим причинам.
А вот, кстати, вот такой вопрос про сегодня. Допустим, вот если бы тебе нужно было предъявить в качестве своего автопортрета литературного одно произведение, вот в которое ближе всего, больше всего о тебе скажет, что бы ты назвал?
А я могу его, наверное, прочесть. Я с него часто начинаю выступление. Это автобиографический стишок, который простенький такой. По аллее, по бульварной, летним утром в 5 часов шел, вид имея нетоварный, шел мужчина без трусов. Нес в руке кулек изюма, звали как-нибудь его сверху, ровно пол костюма, снизу ровно ничего. На лице улыбку счастья луч рассветный рисовал, в выступающей части свежий ветер обдувал. Где штаны его уснули, он решительно забыл. Он шагал веселый к Юле, к той, которую любил. Знал, она ему откроет и не станет морду бить. А одежда наживное, можно новую купить.
Слушай, ну это же прекрасно,
да.
Замечательно.
Все, все как в жизни было.
Но ведь есть же наверняка какие-то имена, которые тебе близки. Вообще, насколько тебе поэзия как таковая была интересна вот до того, как ты начал сам сочинять стихи?
Ну, сам я начал сочинять стихи недавно,
поздно,
как ты понимаешь, да.
Да, да, да.
Что поздно, батенька, поздно. Мне нравились когда-то... Мне нравилось из того, что, потому что когда в руки доставалась только печатная литература, нравился Вознесенский такими размерностью и настроением. Нравились то, что сейчас называют «Серебряным веком» поэта начала 20 века, там Ходосевич, предположим, или Гумилев. Кстати, интересная вещь, что когда они были запрещены, и, ну, в советское время изъяты эти старые издания из всех библиотек, и пока еще не печатали, это перестроечное, мы с моим дружком Андрюшей Васильевым, который сейчас в последнее время известен как бывший коммерсант, а сейчас господин хороший, мы нашли очень смешное одно место в Москве, это в доме, где магазин «Армения» на Пушкинской площади. Мы увидели табличку, очень странно написано, музей, квартира А. Б. Гольденвейзера. Мы подумали, ну вот жил человек еврейской национальности в квартире, вот теперь там... Мы не знали, что Гольденвейзер был великим пианистом, и, который играл Толстому и многим другим. И мы поднялись как-то раз в этот музей, увидели московскую квартиру, заставленную книгами, в которой стоял рояль. Старушечка какая-то нас милая очень встретила. И оказалось, что все книги, а так как из частной библиотеки, естественно, не изымались, а умер он намного позже, чем были изъятия из библиотек, то там туда можно было прийти и прочитать весь «Серебряный век». Там можно было читать любую Ахматову, любого Пельника, любого Ходосевича. И все это стояло великолепная вот литература того, что можно было назвать самоиздатом, запрещенной литературы.
Как музейный экспонат, да?
Ну да, но они были там милые женщины две за этим музеем. Сейчас она тоже есть, эта квартира. Туда тоже можно прийти. Кстати, советую тем, кто хочет подержать старые книги в руках, туда дойти. Это на Тверской, прямо вот угол, соответственно, где сейчас магазин «Армения». И там можно сесть в кресло, они вводят маленькие экскурсии, и взять, и иногда некоторые книжки были даже не разрезанные, то есть тираж 100 экземпляров, как вот такая уникальная есть места в Москве, где даже в моменты, когда все было запрещено, можно найти место, где официально можно сесть студентам. И вот мы сидели в креслах и читали там эти книжечки.
А за что запрещали книжки, как ты думаешь? Ну, они книжки же не призывали к свержению.
А очень часто за биографию автора. Ну, скажем, расстрелянный Гумилев, тут понятно. Человеку можно было сказать одно слово. Да даже за что запрещали фильмы с участием Савелия Крамарова.
Когда он эмигрировал.
Просто факт, эмиграции или факт какого-нибудь высказывания делал человека, и он вычеркивался из списков, он закрашивался из памяти. То есть ему принудительно давали право на забвение. То, что сейчас будет происходить по новому закону, просто стиралось изо всех тогдашних поисковиков. То есть здесь изымались же и пьесы, и книги не только антисоветские, а и просоветские. Там изымались какие-нибудь в окопах Сталинграда Некрасова. Ну, то есть в книгах, которые вполне себе... То есть для этого достаточно было одной строчки в резюме, как сейчас говорят, или в биографии автора, для того, чтобы все предыдущее закрасить.
Я, кстати, вспоминаю, когда Лена Коренева уехала в Америку, на полку положили фильм «Покровские ворота». Ну, и всегда говорил, что Казаков, и говорит, никогда тебе этого не прощу, не прощу. Только-только вышел фильм.
Ну, там вот, и более старые фильмы, как это.
А вот скажи, пожалуйста, ты нашел замечательный, рассказал пример, замечательный способ обойти запреты и получить информацию, которая, по сути, была запрещена при советской власти. Я говорю о тех книгах, которые вот в этом замечательном доме-музее. А, в принципе, еще какие были возможности познакомиться с тем, что запрещено? Вот ты лично
ну, как, были что люди, находил? Которые были допущены к так называемым спецхранам. Это сейчас, я думаю, будет достаточно интересно слушать тем, кому, я думаю, с этим придется скоро столкнуться. То есть, когда какие-то вещи будут изыматься, а похоже, что будут, то в библиотеках для тех, кому нужно об этом знать, то для сотрудников, там, предположим, КГБ или для сотрудников Союза писателей Донецкой Республики будут все запрещенные книги в наличии. Туда можно проникать разными способами. Например, книги из спецхрана Ленинки можно было заказывать, как это не смешно, через детский зал библиотеки имени Ленина, куда записывался любой школьник, даже без паспорта. Просто приходишь, говоришь. После этого, говоришь, тетенька, мне нужно, мне сдали сочинение, если ты знаешь номер карточки, то тебе через три дня приносили эту книгу. Так же, как можно было в библиотеке иностранной литературы для общего развития полистать совершенно запрещенный «Плейбой», который был в спецхранах и доставлялся. Вот. Развивало хорошо.
А сам издат был в твоей жизни?
Ну, сам издат... Ну, сам издат, в смысле, непосредственно перепечатан, да, был у меня. Да и тогда говорили, что у каждого приличного человека должен быть дома книжек лет на 10 в тюрьме. Но я знал, с другой стороны, людей, которые... когда не хватало денег на бутылку вина, шли к винному магазину и торговали самиздатом, которого дома было больше, чем нужно. Или... Но, с другой стороны, был еще там издат, были там великолепные издательства типа «Ардис».
Да, что и привозили вот. Оттуда в чемоданах.
Оттуда привозили в чемоданах, и оттуда, кстати, привозили членам Союза писателей по какому-то списку. Потому что, например, у меня двумя этажами выше в доме жила Тина Катаева, соответственно, внучка Катаева, и у нее дома были все эти ардисовские мандельштамы, и там Саша Черный, и все остальное.
А как, кстати, вообще формировался круг твоих вот вкусов и литературных, и любых? Вообще, что это такое было за среда,
же,
в которой
как,
рос Андрей
вкусы,
Орлов?
Вкусы по еде формировались.
Ну, да.
То есть, что, дом... съел, что съел, что не понравилось, выплюнул, что понравилось, оставил.
То есть, это методом тыка?
Ну, а как? Ну, как? Дай-ка я сейчас сформирую вкус.
Нет, ну, а был кто-то, кто говорил, что вот это прочти, а вот это не надо? Ну, кто, родители?
Мы скорее родители у нас таскали Солженицына, который мы брали у кого-то на ночь, например. То есть, я думаю, что мой папа, который был... таким достаточно высокопоставленным, ну, не чиновником, сейчас бы сказали чиновником, ну, функционером строительной индустрии, доросший до всего совершенно с ничего, то есть объехавший, и я вместе с ним в результате, когда родился, полстраны по заводам всяким, которые он строил, ну, скорее мы их учили уже, чем они нас, потому что... Нельзя. Но отец был такой коммунист, но антисталинист, скажем. И поэтому Солженицын ему дался легко, потому что там было все, о чем он примерно так же думал. А некоторые книжки дались крайне тяжело, не без споров и не без разговоров. Но никто мне не говорил, выбрось, забудь и тому подобное. Они как-то сами по себе ходили. Дело в том, что если книга хорошая, как хороший Это можно, если ты прочитал, некоторые же перепечатывали ночами. Это как сейчас сделать перепост, репост. То есть, если человек попалась в руки хорошая книга, будь то стихи или проза, или какой-нибудь Чонкин, предположим, то люди перепечатывали за две ночи в несколько слепых экземпляров, и после этого передавали, несмотря на риск, поржать-то хотелось больше, чем думали о риске, если это смешно.
Сегодня у тебя какие предчувствия вообще? Все это катится обратно к совку или какие-то другие формы это приобретет? Новые, неизведанные?
К совку ничего не прикатится, потому что сейчас, скажем, уже 30-летним невозможно рассказать о совке так, чтобы они поверили, что это возможно и правда. То есть все эти вот предвыборные программы, которые говорили «колбаса за 2,20», люди не представляют себе жизнь без туалетной бумаги или тампаксов, предположим. Ну, то есть, что не будет супермаркета, все думают, будет так же, но пармезан будет сделан в Белоруссии. Вот. Понять себе, что такое закрытость от любой информации, это очень сложно. Ну, это так же, как сложно объяснить, что такое выбор, где одна фамилия в бюллетене. Мне говорят, ну, Андрей Анатольевич, вы же студенты мне недавно говорили. Ну, вы, наверное, путаете. Там же, наверное, был какой-нибудь подставной кандидат против Брежнева. Я говорю, нет. А это называлось выборы? Да. Мало того, там, я рассказывал, как я напугал своих родителей, когда просто спросил, как проголосовать против на предвыборном участке. И они не знали, не было. То есть мне не класть бюллетень, которые были не нумерованы, или мне его зачеркнуть и написать против. Когда меня строго спросили, а вы что, хотите голосовать против? Я говорю, нет, я хочу знать, как голосовать против. И на это ответа не было.
В советское время?
Да.
Я, кстати, помню, что там были вот эти вот кабинки, которые для голосования, они были на выборах, да, на избирательных. Но никто не заходил, потому что если человек туда зайдет, этого он сразу же, к нему сразу будет приковано внимание.
Обман.
Значит, он
у него
какие-то сомнения, он хочет кого-то вычеркнуть.
Например, у нас участок был вот здесь на Пресне, где был институт усовершенствования врачей, по-моему, сейчас находится. Там было сделано, на некоторых участках было сделано так, что ты не можешь не пройти через кабинку. То есть ты проходишь через кабинку от места, где ты получаешь бюллетень, там можешь задерживаться, не задержишь, люди обычно шли напрямую.
Да-да-да, если задержишься.
Да ничего не было.
То есть оно страшно.
Мы один раз в армии фальсифицировали выборы, то есть там шел в какой-то вместе с выборами в Верховный Совет и еще куда-то. Были выборы в местные, шел нелюбимый нами командир части. В части у нас голосовало 1100 человек, например. Мы, как сержанты, собрали у молодых солдатиков 300 бюллетеней, и написали на них против этого нашего подполковника, значит, отметили крестики. Ну, такая первая манипулятивная технология предвыборная. И по нашим расчетам, так мы контролировали три роты, это порядка 300 человек, у него должно было быть максимум 70%, даже если он сам заполнял остальные.
Так.
У него было 96%. Понимаете, ну, то есть голосовать, и никто ничего, никакого разбирательства не было. Я думаю, на них никто не смотрел, на эти бюллетени.
Естественно, даже и не считали, я думаю, что, конечно. Андрей Орлов в нашей студии, тот самый Орлуша. Мы сейчас новости слушаем. Стихи, конечно же, будут, и они у нас есть вот тут на нашем столе студийном. И, конечно же, ваши вопросы, если будут, я с Андреем обязательно их передам тут же в прямом эфире. До встречи через несколько минут.
Дифирамб.
Продолжаем программу.
Можно я продолжу новости?
Да, давай.
Тут упущенная новость, что сегодня день медицинского работника. Я хотел бы своего немецко-татарского дружка Рустема Кусамигулина поздравить с праздником и прочесть ему маленькое четверостишье. Вчера опять выпивал с соседиком, про геморрой говорили в ночи. Понял, что все мы латентные медики. И нафиг нам не нужны врачи.
Это правда, это тоже поздравлю. Вот давайте Алексея мне... Света поздравим, нашего замечательного доктора Всехнего тоже.
Мишу Шаца.
Мишу Шаца, конечно. Да, поздравляем вас, товарищи врачи. А, дорогие друзья, еще раз напомню, это Орлуша, Андрей Орлов в нашей студии. Напомню, номер смс +7 985 970 45 45. И вопрос, который, конечно же, давно висел. Это вопрос, связанный с запретом ненормативной лексики везде. Как это отразилось на творчестве поэта Андрея Орлова? Можно я сейчас книжку вообще издать, или это невозможно?
Ну, с книжками ничего не произошло. Во-первых, я прошлую книжку, когда издавал «До всяких законов», она была в пластике с предупреждением до 18 лет. Я не читаю концерты, если присутствуют дети или там, скажем, старики с явно нарушенной какой-нибудь психикой возможной. Ну,
подожди, а когда даже афиша, анонс, там что же написано?
Ну, 18 плюс написано, да. Например, но очень часто у меня вот недавно были в кафе «Монтис Фрэнс» был концерт, который назывался «Один день без мата». Предположим, нас, конечно, народу пришло не меньше, и народ был не хуже на это мероприятие. Так я, в принципе, не очень-то ругаюсь матом, если это не требует частушка, анекдота или какое-то там, понятно, высказывание. Да, то есть я говорил, что...
Это не называется, это не матерная поэзия, просто есть какие-то клише.
Это дело. Существует понятие, что взрослые люди в определенных компаниях не должны иметь, ну, если у них нет языковых ограничений, не должны ограничиваться сверху. То есть сейчас вот эти письма в театры про то, что с матом, без мата, предупреждено, в конце концов, когда говорит ненормативная лексика, у нас нет ни одного словаря нормативной лексики. Запрещено, предположим, там 4 слова, якобы официальные, производные от них, но дальше написано, а также другие оскорбительные слова. Но я могу сказать слово «козёл» или «баран», оно будет более оскорбительным, чем любое доброе малоцензурное слово, которое есть для обозначения, скажем, милых проступков друзей. Ну, то есть, сами знаете, что существуют неругательные матерные слова, и... Когда говорят нецензурное, если по Конституции запрещена цензура, то по мне это бред. Но когда говорят, ну, то есть, если цензуры нет, а нецензурная лексика есть, это такая странная очень вещь. Когда есть масса слов, которыми я мог бы сейчас наполнить эфир, которые совершенно приличные, но звучать будут крайне оскорбительно к определенным категориям граждан, будучи примененными. Ну, здесь...
В этом есть какое-то жуткое лицемерие.
Ну, не лицемерие. Да. Мат никогда не был разрешен. Мат всегда был под административными статьями. Попробуйте запретить мат в армии, и им нечем будет объяснить разницу между большой и маленькой деталью. Чем фигня отличается от фигулины, там, предположим, мало кто поймет, если не сказать их, не назвать их правильно русскими словами.
Кстати, а вопрос? Ладно, честно, мы на этот вопрос закончим отвечать. Так в итоге, это никаким образом тебя не ограничивает в свободе?
Ну, начнем с того, равно... что мат никогда не, для меня не был признаком свободы. То, что я его употребляю, и это, предположим, там, разрешено, и в книгах он не запрещен. То есть люди, пишите, упаковывайте в пластик. Другое дело, что мат не гарантирует ни тиража, ни продаж. Это есть такое так странное, я часто слышу там, о себе мнение, что если бы я не употреблял этих слов, то... Там,
то типа грош тебе цена.
Я бы меня кто считал, что я как бы только... Ну, попробуйте. Там, клоун ведь смешон не тем, что он, предположим, с красным носом. Клоун без грима, как и поэт без мата, тоже может быть и смешным, и интересным. Ну, в случае, если он интересен.
А вот мы вспоминали до передачи тоже, что действительно сетевой поэт начинался как сетевой поэт, а Орлуша как персонаж...
Ну, как сетевой поэт, ну, как... это все равно, что... Ну,
ты же не публиковался в газете, правда же?
Ну, я, слава богу, без стихов публиковался в газетах с 1974 года.
Это понятно, нет, как поэт. Ты же начинал как поэт, начался там, вот в этом вот мониторчике.
Да, это была для меня площадка. Ну, во-первых, в связи с тем, что мое прошлое в журналистике, для меня, в отличие от многих людей из интернета, фраза «тебе бы печататься нужно», как когда, ну, такая бумажная офлайн-литература считается следующим шагом, где интернет – это такой отстойник для лузеров. Для меня этого не было. Я, слава богу, своих текстов в печатном виде видел множество. Но я нашел себе тогда очень интересную мне на тот момент площадку, которая называлась Litprom.ru. Litprom короли, всем привет, кто слушает. Но и мне этого было более чем достаточно, потому что, скажем, по некоторым обсуждениям, где реально идет обсуждение стихов, я очень скучаю, я этого не вижу на Фейсбуке, где люди просто там лайкнут или перепостят, и там написано, либо ты полный урод, либо ты полный законченный гений, ну, что для меня однозначно, как в фигурном катании там, высшие ниши отметки удаляются, а в середине бывает читать нечего. То есть мало серьезных.
А было раньше так? Как было, были такие площадки, ну, где обсуждались?
Удав.ком, litprom.ru.
То есть там некий форум существовал,
там,
да?
Там существовало реально литературное сообщество, в котором еще мало того, было интереснейшее коллективное творчество, когда люди пишут там по две или по четыре строчки, когда в это впрягается человек 20, там просто можно падать было со стула от так называемых, непонятным мне словом, батут мероприятий, когда люди продолжают один за одним, и там экспромтов было больше, чем плановых текстов. Да, это была реальная, хорошая, интересная жизнь.
Ну, давай мы уже прочтем что-то, а то хочется уже услышать творчество. Вот, на твое усмотрение, вот как что тебе там сегодняшнее, сейчасшнее настроение подсказывает, то и давай прочтем.
Конечно, у меня очень много стишков. Ну, хочу сразу сказать, что тем, кто будет оценивать как поэзию, что у меня есть стихи и тексты стихотворные совершенно в разных жанрах, и по-разному я их сам отношу к стихам или нет. Есть частушки, есть там хреновости, так называемые, хорошие российские ежедневные новости, хре-новости, которые вызваны... Ну, когда-то это было, предположим, появление куклы надувная Собчак в магазине, я написал стишок про это все на реальных новостях. Вот недавно, например, в Алтайском госуниверситете получили патент на куклу Берегиня и на лапти сувенирные. Это был, наверное, первый патент этого факультета. Вот сейчас запатентовали лапти, а говорят, что у нас наука стоит. Стишок был такой: накал истерики, ослабьте, мы правильным путем идем. Мы запатентовали лапти и скоро их произведем. Сказать вам, в чем изобретение, отличие от остальных: во-первых, в способе плетения и метод носки. Во-вторых, все бренды и морды бьют об стены, такую прибыль упустить. Кардены, пранды, лабутены за лапти будут нам платить. Наука приросла Алтаем. Алтай не прозевал момент. Чужих вперед не пропуская, мы не отдали им патент. Кто первый стал, тому и тапки, пиратам хода нет сюда, в лаптях ходить платите бабки. Патент видали, господа? Мы грозно скажем, иностранцы, во имя собственных детей, в ответ на применение санкций, мы вас оставим без лаптей. Мы вас уделаем, как здрасте, как взрослый шайку мелюзги. Без земена и без династии у нас работают мозги. Нам не страшна мозгов утечка, не нужен ваш гламурный лоск, ведь вежливому человечку на ногу не наденешь мозг. А в понедельник после пьянки держись, патентное бюро. Мы регистрируем портянки и способ их мотать хитро. Мы для страны, не для награды, на страх уродам всех мастей, на европейских автострадах оставим след своих лаптей.
Ну, что блестящий,
ну, вот
конечно.
Это такая, это новостюшка. Есть еще, естественно, люди, кто читает мой Facebook, все, кстати, welcome. Ну, много достаточно моих позиций на политическую, околополитическую, военную, околовоенную, крымскую, околокрымскую, украинскую, околоукраинскую тему.
Стихотворение, да, которое я очень люблю, оно очень точное, тоже про таксиста и про Крым.
Не говори со мной про Крым. Да,
да, очень точное, да, народное. Ну и, конечно, письма к крымскому другу очень... Хотя сейчас ты найдешь, что еще прочесть, у меня к тебе вопрос сразу же. Насколько долго это живет, вот по твоим ощущениям?
Есть вещи, которые... Вот я могу сказать, что там последнее время я участвую давно, но последнее время как там штатный поэт в этом... в проекте «Гражданин поэт господин хороший», который создавался Василием Ефремовым и Дмитрием Быковым. И там есть вещи, которые сгорают на той же неделе, когда пишется по новостям, а есть там Димины великолепные стихи, которые сегодня по той же новости читаются и звучат в концерте, как сегодняшние. То есть это зависит от того, насколько, в общем-то, тема такая знаковая. Потому что просто кто-то что-то куда-то там сделал, уехал, приехал, это может сгореть сегодня. Например, ни одной новости из президентства Медведева практически не осталось, потому что этого президентства практически, как оказалось, и не было. Ну, и получается, что время показывает. У меня был стишок, например, как Фродкова искусала кошка. Я на эхе уже читал, наверное, ты слышал его, нет? Про новость, как что Фродкова искусала кошка, которая подозревается в бешенстве, и по этой причине был отменен официальный визит в Аргентину. Ну, вот она читается в концерте так, как будто, потому что это бред зашкаливающий. Вот это зависит от степени зашкаливаемости, зашкаливания бреда.
Слушай, а ты, получается, поэт путинской эпохи? Ты начал писать
прикол. Спроси меня, горжусь ли я эпохою, и я отвечу, совершенно все равно мне, Ксения, какой эпохи?
Ну, тогда будет наоборот пусть, что Путин...
Да нет, ну это все эти перепевы про Брежнева, про Брежнева и Пугачёву. Нет, вряд ли. Я, в общем-то, думаю, что живу в собственное время и... пишу собственное. То, что мне иногда там дают поводы улыбнуться, посмеяться или погрустить, ну, это бывает весело, бывает грустно.
Ну, прочти давай то, что хотелось еще прочесть.
Это, наверное... арестом или пленением в Украине двух наших этих спецназовцев. Тема не для пленных, не для пленяющих, не веселая. Стишок такой. Путин, ну, от которых, как вы помните, отказались, да, от кого-то жены, от кого-то спецназ.
По сути, государство от них отказалось.
Путин и Шойгу глядят довольно. Пофигу твои суды, Гаага. Если что, они давно уволены, и у них на это есть бумага. Кто зажег Олимпиады кольца, в Крым нагнал зеленых человечков, объясняю, это добровольцы, и при этом в отпуске, конечно. Чуркина возьмем или Лаврова, кулаками машут, взгляд безумен. В пиджаках? Так их на Севил Роу продают любому или в ГУМе. Почему протоны не летают, и прогресс ушел путем знакомым? По бумагам их, кто надо знает, провели давно металлоломом. Мертвых душ придумал вроде Гоголь. Там не в бровь, а в глаз, чего лукавить. Но и он не думал, что в итоге Чичиковы нами будут править. Мнишь себя, небось, интеллигентом. Умничаешь в соцсетях чего-то, а у них, по тайным документам, ты давно оформлен идиотом. Россияне русских не бросают, так сказал в кино Багров Данила. Просто их, как нужно, оформляют, и тогда все правильно и мило. Задних мыслей всем известна сила, задний ум известно наше счастье. Кем тебя оформили, Россия, задняя, пробившаяся к власти?
Кстати, этот лозунг, которым они козыряют все время, что русские своих не бросают, он, конечно, вот в данной ситуации абсолютно наоборот.
Ну, да, ну проводят по бухгалтерии, да, задним числом.
Тот же самый Александр Столяр, это... меня в этом смысле даже поражает. Они вообще про это никто не говорят, вся эта команда певцов войны. Как будто этих людей нет. Ладно, государство отказывается, но люди, которые, наоборот, должны были из
вот,
их,
знаете,
как героев воспевать.
Тут как раз очень занятная вещь. Вернуться к недоотвеченному вопросу про возвращение совка или нет. Значит, отличие нынешней ситуации и, предположим, того же примерно процента противников не режима, а происходящего, скажем так, или персонали отдельно, в том, что тогда... Я вот работал в «Московском комсомольце», газета МК, МГК, ВЛКСМ. У нас на пьянках были и секретари горкомов, там, и я помню. Никому в голову не приходило встать и сказать, как ты можешь рассказывать анекдот про Брежнева. То есть любить власть... Работать на государство нормально, предположим, прагматизм, понятно, карьеризм, не всем, но понятно. Но говорить, что я искренне люблю там генерального секретаря, А сейчас это было не кул, не клево. А сейчас это каким-то образом клево. Видимо, люди думают, что за ними смотрят всегда и везде.
Нигде не прокалывается.
А никогда этого не было.
Люди... Это что похоже? Это как раз похоже на ту самую Германию 1933 года. К сожалению, у нас только такие аналогии. Потому что тут, так же, как и тогда, здесь от тебя, если ты туда входишь, да, от тебя требуют веры. Не просто условия, соблюдать некие условности твоего существования.
Я
да,
знаю, что
да?
имитация веры, так же, как или верноподданничество, оно не прокосит так же, как имитация оргазма, или, как я недавно понял, что очень многие мужчины научились имитировать эрекцию, во-первых, а во-вторых, вкусность борща. То есть, если человек, давясь, доедает тарелку и говорит, какой же у тебя вкусный борщ, надеюсь, что ему обломится за эту похвалу, это всегда видно. То есть все эти вот, и поэтому я отношусь спокойно и ко многим, скажем, знакомым и бывшим приятелям. Не со всеми я рассорился только на украинской позиции, с некоторыми просто, многие другие оказалось, это просто такой лакмус был. Но ко всем их крикам и по подвизгиваниям я отношусь очень спокойно. Это видно так же, как когда там, девушка стонет, думая, что ей оставят на такси больше $100. Ну, то есть имитация оргазма проституткой всегда видна.
Ну, ты же близко подходил совсем тоже к этому кругу, да, близко к политике, к действующим политикам, я имею в виду Кремлю. Ведь вся эта там история, про которую мы уже говорили, я слышала, вы в интервью с Ксенией Собчак, вы этой темы касались, связанной с твоей агитацией, ну, да. Но все равно, дело не в этом. Я не хочу про это говорить. Я хотела спросить тебя вот о чем. В какой момент ты лично понял, что ты можешь превратиться? Я думаю, что это кажется, мне кажется, что это одна из главных причин.
Говорить,
от,
во-первых,
которые...
люди меняются постоянно. Если ты многих людей, которые женаты третий раз, спросишь о том, искренне ли он признавался любви первой жене, он, скорее всего, скажет «да». Искренне. Ну, то есть, во-первых, могло открыться что-то в процессе общения. Ну, а потом, когда начали происходить, в очередной раз начали происходить, как это не смешно звучит, там, не очередные точки невозврата, когда это стало несовместимо даже с простой логикой, когда мне в лицо говорят, я врал, потому что так было нужно. Ну, то есть, это уже там, я, может быть, ошибаясь, говорил, думая, что правду, а здесь мне говорят, а можно говорить вообще все, что угодно. То есть, по логике Путина, что бы я тогда ни сказал, я могу от этого отказаться и сказать, что это была ложь. Понимаете, да? Там у меня вот четверостишие, если эту тему немножко там заканчивать. Отличие мира от русского мира минимально практически. Так различаются стул из квартиры и брат его электрический. Ну, то есть, вроде бы все слова правильные, а смысла никакого нет.
А вот ты про это говорил, что со многими с людьми расстался именно вот по причине идеологических разногласий, невозможных, да? Вот скажи, пожалуйста...
Это не идеология, это отношение к миру.
Вот-вот-вот, я хотела про это спросить.
То есть, как раз идеологию, мне наплевать на их идеологию. Я спокойно могу разговаривать с человеком, например, который искренне, и могу, и думаю, иногда с ними общаюсь в интернете, иногда в жизни, который искренне поддерживает, верит в то, что нет... русских в Донбассе, который искренне поддерживает, я могу с ним разговаривать, потому что если, ну, как может верующий разговаривать с неверующим и должен разговаривать, или неверующий, как в моем случае атеист, может разговаривать с верующими, меня это не оскорбляет. Наличие другой позиции. Меня оскорбляет готовность закрывать глаза на логику и на простые человеческие приличия. Вот это меня удивляет очень часто. И если человек пятый раз что-нибудь говоришь, если тебя возражает, я готов с ним говорить и шестой, и десятый раз. Если у него закрыты глаза и уши, как у той обезьянки, там, две из трех, то с ним разговаривать нет смысла. Это там, биться лбом об стену, тем более, что я вижу, что она у него какая-то такая совсем уже прочная, выстроенная, и с его точки зрения логичная.
То есть есть другая точка зрения, а есть невозможная.
Есть отсутствие точки зрения, что я вижу очень часто. То есть это не в том дело, слушать или не слушать там, Соловьёва или другого персонажа, слушать или не слушать меня или другого персонажа, слушать или... Тут смысл в том, что слушать И потому что, когда говорят полный бред, и говорят об этом, ну, не знаю, когда Госдума говорит, предположим, что мы принимаем закон вот этот о поисковиках и забвении, потому что такое есть в других странах Европы. Такого нет в других странах Европы. Но этого никто никогда не будет проверять. Это как, знаете, есть такая форма, когда нечего писать в газету, ты пишешь, смотришь, и, например, видишь монитор компьютера, видишь, британские ученые доказали, что наличие дома трех мониторов компьютера излечивает людей от импотенции. Предположим, нигде доказали, никогда не ими. Просто британские ученые доказали. Да. Вот то же самое сейчас у нас происходит.
Постоянное передергивание. Есть еще такой закон чудовищный, указ, по-моему, президентский, Путин подписал, что не говорите, засекретите все потери военных во время операций специальных. И нас убеждал, он, по-моему, Клинцевич, что это во всех странах мира есть. Этого нет нигде.
Значит,
нигде,
оперативные потери, так же, как оперативные передвижения, ими называются непосредственные сводки о потерь конкретной части в конкретном месте. Это действительно есть во время военных действий. Но дело в том, что у нас же ни военных действий, ни мира сейчас нет. Ну, с другой стороны, они иногда проговариваются очень хорошо, как на днях Шойгу сказал, что в 91-м году у нас произошла цветная революция, а в будущей... То есть, цветная – это красно-бело-синяя. Ну, то есть, цветная революция у нас произошла, и армия не имела права тогда, в общем-то, хранить нейтралитет. Ну, и представьте себе, что там говорится про 91-й и 93-й год, цветные революции у нас, и армия должна была стрелять. Вот что я слышу. Ну.
Мы хотели в финале специальный у нас выпуск стихотворный, да, который ты хотел закончить сегодняшнюю передачу.
Что, повеселей, погрустней?
Погрустней.
Погрустней. ОК. Нам, татарам, все равно. Моим друзьям и читателям читаю этот стишок. Остальные могут не слушать, не комментировать, если что. Я все эти комментарии уже слышал, читал. Мы отступали из России, свои оставив города. Мы шли ночами, обессилев, нам вслед почти не голосили, а мы прощения не просили, мы шли отсюда в никуда. Быть может, дело не по силе досталось при рождении нам, когда мы родились в России, нас прописали, допросили, и нас при этом не спросили здесь, приковавши к именам. Мы, пополняя русских списки и получая паспорта, жуя молитвы и ириски, нас позволяя близким тискать, не ведали, что очень близко черта, за нею не черта. Черта, которую однажды перешагнул одной ногой, и все, и нет к свободе жажды, за ней себя сто раз продашь ты, за ней убьет другого каждый, лишь потому, что он другой. За той чертой нет места Богу, там звук в ночи чужих сапог, не занести для шага ногу, не встать на скользкую дорогу. Мы все учились понемногу у тех, кому язык дал Бог. В бессилии, давясь слезами, мы научились не молчать. Мы вскоре научились сами людей с раскрытыми глазами, тех, что смогли остаться нами, от общей массы отличать. Сразиться не хватило силы, что оставалось нам тогда, как три царя, ища мессию. Мы свет звезды в душе носили, мы отступали из России, уже похоже навсегда. Мучительные решения роды, звук маршей нас не провожал. Без Моисеевых исходов мы уходили на свободу, и философских пароходов нам в путь никто не снаряжал. Взойдет звезда, возможно, верю, но не скажу, и ты молчи. А чтоб не жить подобно зверю, мы за собой закрыли двери в фонтан, монетку по поверью, туда же память и ключи.
Андрей Орлов в нашей студии. Спасибо, Андрюш.
Спасибо.